Мы от сердца благодарны Богу за Его Слово, что мы Его получаем в такой обильной мере. И еще к тому же, уравновешенно, чего бы это ни касалось, будь то поучительные вещи, пророческий спасительный отрезок, будь то тайны Божьи, о которых речь идет в это время, или учение, основополагающее учение общины. Бог даровал нам очень много милости. Мы не имеем обязанности по отношению к какой-либо деноминации и даже по отношению к самим себе. Мы имеем только одну обязанность, и она в отношении Господа, чтобы мы правильно воздавали Ему должное, чтобы Он во всем стоял праведным. Сегодня после обеда мы уделим время молитве. Мы должны прийти к тому, чтобы возникло настоящее молитвенное общение, чтобы Дух Божий мог оживить сердца и мог открыть себя. Если дело идет о Слове, тогда мы позволили Ему обильно жить среди нас. Если дело идет о действиях Духа, то мы, наверное, имеем в этом недостаток. И Бог ведь хочет, чтобы мы пришли к своему праву и не только были слушателями, а получателями того, что мы слышали. И это происходит, когда человек в молитве и в вере и в полном доверии открывается Богу и приближается к Нему и верит, что то, о чем он просит, он уже получил. Это правильное отношение, так как у Бога все уже сделано, все уже завершено. Мы прежде говорили немного с братом Купфером, мы ведь с братом Купфером и братом Жильсоном очень сердечно связаны. Конечно, мы все здесь, но мы иногда обмениваемся парой мыслей. И мы пришли к заключению, что мы просто не католики, чтобы мы каждый день что-то новое выкапывали и снова и снова, круглыми сутками, что-то монотонно читали, но мы верим, что Бог во Христе соделал совершенное искупление, и что оно принадлежит нам, и что мы принадлежим Ему, что мы искуплены. Конечно, можно быть религиозным и снова, круглыми сутками, каждый день заново хотеть очистить эти вещи. Но когда же мы тогда будем верить, что они очищены, если мы каждый день заново хотим это делать? Нет, так не получится. Мы должны верить от сердца, что Бог к нам милостив, был, есть и будет вовеки. По слову Писания, кому я милостив, к тому я милостив. Он искупил нашу вину, Он простил наши грехи. Мы являемся Его собственностью. И все, что бы ни приходило, каждый день это мы приносим Господу, но не позволяя врагу заново нас поработить. Вы знаете, и так может быть, что враг в определенных вещах людей порабощает, подавляет их, засыпает упреками, так что они вообще не могут радоваться. Но кто заглянет в тайну Божью и осознает, что это свободная милость, которая досталась нам, тот начнет благодарить, так как он верит. И так как он верит, он благодарит. Это просто составляет одно целое. Мы еще, хотя я не читал ничего из Писания, что могло бы подойти к тому, что мы слышали вчера вечером и сегодня утром, но вся Библия наполнена местами, которые мы можем прочитать и которые также подходят к теме, которую мы рассматривали. В послании к Ефесянам мы имеем эту главу, которая оставляет нам наставление, как и что мы должны делать. Ефесянам, 4 глава, мы ведь рассматривали это в прошлом, конечно же, часто. Как Павел сначала говорит об избрании, о предопределении, потом о запечатывании, и все равно мы затем слышим в 4 главе с 22 стиха следующее, чтобы вы именно со взором на прежний образ жизни отложили ветхого человека, который вследствие обольстительных похотей губит себя, чтобы вы, напротив, обновились в глубочайшей внутренности вашей духовной жизни и оделись в нового человека, который сотворен по образу Божию, в истинной праведности и чистоте. Речь идет о том, чтобы снять старого человека, надеть нового. Мы слышали, что Господь хочет вынуть наше каменное сердце, чтобы даровать нам новое сердце, сердце, которое может чувствовать, мягкое сердце, полное сочувствия, милосердия, сердце, в котором может раскрыться Дух Божий, сердце, в котором плоды Духа смогут открыться. И мы сегодня утром это видели. Мы только можем посвятить себя Богу, выйти Ему навстречу, и мы встречаемся на полпути, и это всегда Голгофа. Там мы встречаем Господа. Туда каждый должен дойти сам. Вне Голгофы Бог не выйдет никому навстречу. Это точка встречи Бога с нами, а именно на Голгофе. Но туда каждый должен прийти сам и должен осознать. Там Бог открыл Себя в Иисусе Христе, нашем Господе. Там произошло то, что никто из нас не мог бы сделать для себя. Совершенное искупление, полное спасение, примирение, да, мир с Богом. Кто остается стоять перед Голгофой, будет стараться всю жизнь. Но кто придет на Голгофу и в вере взглянет Господу и распознает, что произошло, в том произойдет великое. Так как ни один человек не может прийти туда и пытаться что-то сделать по-своему. Это может с нами действительно произойти, если мы не пришли на Голгофу, не осознали, что мы были распяты со Христом. Это мы должны распознать в вере, как Божий факт для нашей жизни, дать этому действовать. Пусть приходит, что приходит, Бог всегда прав. Не верьте ведь, что Бог когда-нибудь признает нас правыми. Мы должны будем признать Его правым, и мы должны будем сказать, как написано, «Ты прав». Всегда, когда идет речь о каком-либо деле, Бог будет прав. Если речь идет о Духе Божьем, об этом было много написано, много проповедовалось, выражалось много мнений. Для нас речь идет, собственно, о ядре, о сути дела. Мы не хотим об этом философствовать или развивать какую-то теорию. Мы хотим действительно, чтобы истинный Дух Божий, связанный с истинным Словом Божьим, в истинных детях Божьих, пришел к своему праву. И для этого также необходимо, не впадая в собственное воодушевление, идти с этим действием. Смотрите, там прорвался источник. И так должно быть с нами всеми. Наш Господь говорит, «Та вода, которую Я дам вам, станет в вас источником, текущим в жизнь вечную». Сразу после этого стоит, это Он сказал о Духе, который должен был сойти на всех, которые станут верующими, там просто что-то прорывается. Это не уста, которые начинают. Сердце начинает. Это начинается в сердце, и потом оно прорывается наружу, и оно проявляется, и тогда двигаются уста, и мы можем тогда Господа восхвалять и славить. Мы вчера вечером слышали это сравнение о старых деревьях, которые были голыми. Наш брат Джерисон сказал мне, несколько дней назад он читал дома Езекииля 17, последний стих, и там написано о старых деревьях, и потом опять о молодых, которые взошли. Бог хочет сделать из нас таких людей, которые посажены, как деревья у потоков вод, которые могут приносить свой плод вовремя. И также и это происходит не от нас, это происходит через силу Божью, которая хочет стать действенной через нас. И снова, это не усилие, а вера. Эти вещи действуют только через веру. Если мы не верим, тогда ничего не происходит. Мы должны верить, верить так, как говорит Писание. Только тогда могут потоки живой воды из нас потечь. Не рассуждать, не размышлять, не говорить, что сейчас будет, а верить тому, что Бог сказал. И потом для себя лично в полной мере это применять. Можно прочитать очень много мест Писания. У пророка Езекииля ведь находится одно место Библии во всем мире известное. Сразу в следующей главе, в главе 37-й. О том, что мертвые кости должны ожить. И Бог ведь об этом позаботился. Бог об этом позаботился, и как это произошло? Через то, что Дух вошел в них. Это ведь очень важная глава. Езекииля 37. Здесь ведь, собственно, говорится об оживлении заново народа Израиля. Но прежде чем народ Израиля может быть заново оживлен, община должна быть заново оживлена. Она ведь должна быть завершена. Она должна быть украшена как невеста, прежде чем она сможет быть взята вверх в славу. Мы все должны в Боге, в Его Слове, в Его действии и также друг с другом стать полностью одно, так как в этом Бог заповедал благословение. В стихе 4, в Езекииле 37, написано, «Затем он повелел мне, пророчествуй об этих костях и провозгласи им сухие кости, слушайте слово Господне». Сначала приходит слово Господа, и потом приходит Дух Божий, также и это мы слышали. Дух Божий парил над глубинами, но еще ничего не происходило. Потом пришло Слово Божье, и Дух Божий вместе со Словом Божьим. И все появилось, вся жизнь появилась. Каждое слово, которое Бог изрек, стало реальностью перед Его глазами. Он сказал, и оно стояло там. Он повелел, и оно было там. Дух Божий сопровождал Слово Божье и давал появиться тому, что Бог изрекал. Таким же образом, обетования и вообще слова Божьи, которые мы в эти дни слышим, должны быть сопровождаемы Духом Божьим. Не набожными идеями, нет, Духом Божьим, силой Божьей, которая делает живым Слово Божье. Вы знаете, иногда брат Бранхам делал чувствительное замечание в отношении даров. И мы знаем, это все правильно, потому что существует достаточно людей, которые были помазаны Святым Духом, но которые Слово Божье просто попирают ногами, вообще ничего не дают себе сказать. И мы видим это даже в общинах, которые еще несколько лет назад соблюдали как-то приличие. Сестры растили волосы, люди заботились о том, чтобы хотя бы внешне все было правильно. Но если внутренне больше неправильно, тогда вообще бесполезно заботиться о том, чтобы еще было правильно внешне. Какая польза тогда от длинных волос, от всех этих вещей, если все равно неправильно внутренне? Но брат Бранхам говорит, если в нас правильно, то есть внутренне правильно, тогда будет и внешне правильно. Но когда видишь, что даже в общинах полного Евангелия молодые сестры поют в хоре в брюках, все приняло мирские формы, и все равно люди получили Святого Духа и так уверены, что увидят славу Божью. Когда брат Бранхам с этими вещами обращается немного резко, тогда люди имеют внутреннее противление и говорят: «Да, что он хочет мне сказать? Какой это Дух, который восстает против Божьего Слова? Это ведь не Святой Дух. Если это Святой Дух, тогда существует связь с Словом Божьим. Даже если оно острее меча обоюдоострого, существует связь Божья через Слово и через Дух. Но мы хотим себя рассмотреть в свете Божьем, а не других. Сегодня Бог говорит с нами. И если мы не будем внимательны, тогда с нами может случиться, если время еще продлится 10 лет, что все совсем по-другому будет выглядеть. Но поверьте мне, Бог позаботится об этом, молодой или старый, чтобы что-то основательное в нас всех произошло. Я не хочу увидеть, как мы будем приходить в упадок. Я хочу увидеть, как мы от ясности к ясности, от благословения к благословению, от познания к познанию будем введены. Я не хочу абсолютно никакого упадка или крушения пережить. Я хочу пережить взлет в прямом смысле этого слова через милость Божью. И этот духовный взлет должен прийти и придет. Я не рассчитываю на то, что мы придем в упадок. Кто хочет прийти, пусть приходит. Но мы хотим идти дальше с Богом. И с Богом действительно все идет вверх, от ясности к ясности и от истины к истине. Здесь дальше написано в стихе 9. «Тогда он сказал мне: обрати пророчество на дыхание или дух жизни. Да, пророчествуй, Сын Человеческий, и скажи Духу жизни. Так сказал Бог Господь: о Дух, приди от четырех ветров и дохни на этих убитых, чтобы они снова ожили». «И когда я пророчествовал так, как он повелел мне, тогда вошел в них дух жизни, так что они ожили и встали на ноги свои». Весьма великое полчище. Я вообще не хочу углубляться в это поучительно, но я не ошибся бы, если при этом имеются в виду те из народа Израиля, которые должны оставить свою жизнь и потом войдут в тысячелетнее царство. В любом случае, Дух Божий, Дух жизни вошел в них, и они снова встали на ноги свои. Весьма великое полчище. То, что Бог будет делать с остатком Израиля, не может ли он этого сделать с остатком общины? Об Израиле написано: «И если число твое было бы как песок у моря, все же в тебе будет спасен только остаток». Что должно быть с общиной? Это осталась горстка, остаток, которого нигде не видно и не слышно, но как раз-то с этим остатком, ведь Бог хочет привести к завершению конец спасительной истории. У Бога не 30 тысяч, как в дни Гедеона. Там достаточно уже 300. Если они правильные, то достаточно 300, чтобы Бог мог исполнить то, что Он предпринял себе. И по милости мы хотим принадлежать к ним. Это не был твой выбор. Не мы возлюбили Его, это Он возлюбил нас. Не мы искали Его, Он искал нас. Не мы Его нашли, Он нашел нас. Но так как мы знаем, что Он возлюбил нас, мы можем от сердца взаимно любить Его. Было еще другое место, место из послания к римлянам, которое нам всем очень знакомо, что Святой Дух или любовь Божья через Святой Дух изливается в наши сердца. Не отстаивание собственной правоты, не всезнайство, а сущность Иисуса Христа. Римлянам, глава 5, Римлянам, глава 5, стих 5. «А надежда не ведет к разочарованию, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, который был дан нам». В Иезекииле мы прочитали вместе, что Бог хотел дать нам новое сердце, новый дух и затем от своего духа. Здесь нам показано, как это происходит. «Ибо надежда не ведет к разочарованию, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». Нужно было бы прочитать два или три стиха выше. Через веру мы имеем свободный доступ к нашему нынешнему милостивому состоянию. Второй стих, здесь так написано. «Через которого мы в вере получили и доступ к нашему настоящему милостивому состоянию. И хвалимся также надеждой на славу Божью. И еще больше того, мы хвалимся этим даже в скорбях, потому что знаем, что скорбь производит долготерпение, или терпение приносит или производит. И затем этот стих. Долготерпение, опытность, надежду. А надежда не ведет к разочарованию, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Одно входит в другое. Милостивое состояние, свободный доступ к Богу, завеса разорвана, кровь Агнца Божьего не утекла в песок. Он со своей собственной кровью вошел в небесное святилище, чтобы принести ее на престол милости, чтобы оставаться верным первосвященником так долго, пока последний не будет вызван, присоединен, и невеста не достигнет своего завершения. И только тогда он поднимается как адвокат, ходатай, и приходит забрать нас домой, как жених. Итак, мы имеем доступ к нашему настоящему милостивому состоянию через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. И мы хвалимся также надеждой на славу Божью. Да, с этим связано. С милостью Божьей связана также слава Божья. Если мы пережили милость Божью, действительно пережили, тогда мы переживем и то, что мы увидим Его славу. Затем написано, и еще больше того, мы хвалимся этим даже в скорбях. Да, мы тогда чаще всего жалуемся, по крайней мере, я. В скорби, когда приходят дни, которые нам не нравятся, и они ведь были обещаны всем. На кого они еще не пришли, на того они еще, может быть, придут, если Господь не придет раньше. Но здесь написано, и еще больше того, мы хвалимся этим даже в скорбях, потому что знаем, что скорбь производит долготерпение. Если это так, тогда нам нужна скорбь, и мы отбиваемся, мы протестуем, мы не хотим скорби. Да, как же мы тогда хотим получить долготерпение или терпение, которое нам необходимо, чтобы пережить последнее обетование Божье? Если мы позволяем выпасть одному звену из цепочки, нет, нам все сказано в Слове Божьем. Можете ли вы сказать мне, что Бог забыл? Каждый пункт освящен, каждое учение находится здесь, каждое познание, все находится здесь, в Слове Божьем. Что Бог забыл? Наши грехи. Он забыл. Он даже забросил их в море забвения. Да, здесь так написано, потому что мы знаем, что скорбь приносит терпение или производит. Терпение же – опытность, и опытность – надежду. Мы во всем должны быть испытаны, должны вытерпеть, должны выстоять, что бы ни приходило и не уходило. Наше искупление независимо от временных вещей. Оно вечно. И так как мы получили вечную жизнь, мы будем вечно у Господа. Я хотел, чтобы мы сегодня еще спели песню «Я очищен от вины». Но там в конце припева стоит это выражение «Да, я верю, я верю, я верю в вечного Божьего Сына». И вы знаете, так как мы все берем точно по Писанию, как нам Бог здесь оставил в Своем Слове, нету на самом деле ни одного места, которое говорило бы, что Сын является вечным. Напротив, Писание говорит: «Ты, Сын мой, сегодня я зачал тебя». И если я потом пою этот припев сам для себя, то я пою в славного Сына Божьего. И это в рифму, и это правильно. Не так ли? Мы хотим точно брать это по Писанию. Писание говорит «Вечный Отец». Мы говорим на это «Аминь». Писание говорит «Сын родится вам». Мы говорим «Аминь». Если оно говорит «Мирный князь», мы говорим «Аминь». Если оно говорит «Могучий Бог», мы говорим «Аминь». «Вечный Отец» — «Аминь». Но только если мы это находим в Писании. Если мы это не находим в Писании, не приходит «Аминь». На что нам говорить «Аминь»? На то, что установили люди? И это я, наверное, сегодня утром или вчера вечером говорил, я не помню, у меня недостаточно хорошая память, но когда я читал про это божественно-экономическое единство, это нужно просто себе представить, как в ежемесячном журнале самого великого евангелиста, которого мир знал в 20-м столетии, что там может быть статья о Троице, и потом, заходя так издалека, как я до сегодня действительно не видел, не слышал и не читал, просто излагает, что Божественная Троица составляет экономическое единство. И да, это ужасно. И что мы недавно здесь говорили? Это не приговор, не осуждение, это только констатация факта, насколько Бог был милостив к нам. Люди все идут вместе с широким потоком, они переняли учение, и кто знает, насколько далеко это заходит, и не знают, что это ложное богопознание, и они неверно крестят и учат неверно о Божестве и думают, что имеют величайшую программу Божью на земле. Нет, Бог находится в Своем Слове. И если Его Слово в нас, тогда Бог в нас. Бог не может выйти за пределы Своего Слова. И Бог никогда не признает себя ответственным за человеческие программы. Он имеет программу. И в нее мы хотим быть включенными. Стих 5 еще раз. А надежда не ведет к разочарованию, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, который был дан нам. Божья, чистая, святая любовь, которая не засчитывает плохого, которое было, любовь, которая сорадуется истине, как мы все это ясно можем прочитать в 1 Коринфянам 13 главе в некоторых других местах. В Римлянам 8 главе в 14 стихе написано также известное слово: «Ибо все, водимые Духом Божьим, есть сыны или дети Божьи. Дух, которого вы получили, не есть дух рабства, чтобы вам снова бояться, но вы получили духа сыновства, в котором мы взываем «Ава, Отец». Больше не рабство. Вы слышали вчера, когда брат Бранхам сказал: «Повсюду есть диктаторы». И я так подумал сам про себя. Там в Ватикане есть папа, но сотни и тысячи маленьких пап существует повсюду. Пусть Бог дарует нам милости, чтобы мы знали только один авторитет, и это божественный авторитет Слова в нашей среде. Нет человека на земле, который имел бы какой-нибудь авторитет. Есть только одно Божье полномочие, и это полномочие, которое мы получили от Бога через Слово и через Дух Божий. Нет человека, который имел бы право что-то сказать. Даже брат Бранхам мог принести только слово, и на этом покоилось полномочие. Да, в этом была мощь, что он был Богом предназначен принести слово в это время. Мы все это вместе видели, сопереживали, когда показывался фильм. Он стоял там беспомощно, и он сказал: «Я ожидаю чего-то», и потом внезапно оно было там. Так беспомощно стоим мы, но мы доверяем Богу, не самим себе, что Он способен произвести все. О, если бы мы сегодня могли молиться так, чтобы быть услышанными перед Богом. Больше не под рабством. Позвольте мне это еще раз прочитать или еще раз подчеркнуть. Вы ведь получили не духа рабства, чтобы вам снова бояться. Как много людей имеют страх? Страх перед тем, перед этим. Страх, страх, страх. Полная любовь, совершенная любовь изгоняет страх. Страх не находится в любви. В любви находится доверие, в любви вера. В любви есть все вещи, которые Бог обетовал нам. Это плоды Святого Духа. Итак, давайте не будем позволять порабощать себя и не будем в страхе. Нет, этого нам больше не нужно. В доверии мы хотим сегодня прийти к Богу. В почтительном страхе. Это большая разница. Не в страхе, а в святом, почтительном страхе мы приходим перед лицо Божье. И мы приходим в вере, мы приходим в доверии, потому что мы получили не духа рабства, а духа сыновства. Мы можем по праву сказать нашему Богу: «Небесный Отец», потому что Он сделал нас сыновьями и дочерями. Здесь еще написано в 16 стихе, именно этот Дух, соединенный с Духом нашим, свидетельствует Ему, что мы дети Божьи. Свидетельство Духа Божьего нашему Духу, что мы стали детьми Божьими. Как сказал это брат Бранхам, мы ничего не добавили, чтобы прийти в этот мир, быть рожденными здесь. Мы также ничего не добавили к тому, чтобы быть заново рожденными к живой надежде. Все в плане Божьем, и мы были вложены в этот план Божий. Я благодарен, что я не только был рожден в этот мир, а что я из этого мира был рожден, что я был рожден от Бога, получил вечную жизнь, и что Дух Божий дал мне свидетельство, что я стал Детем Божьим. И тогда весь мир может идти ко дну. В этом ничего не изменится. Не верьте же, что существует сила на земле, которая могла бы уничтожить план Божий. Такой силы не существует. Сатана далеко не всемогущ. Кто думает, что сатана всемогущий, он перепутал Бога с дьяволом. Есть только один всемогущий, всезнающий и вездесущий, и это Бог. И сатана получил давно свои границы, и в один прекрасный день он все равно поплатится навеки. И тогда Господу не надо будет им больше заниматься. Об этом позаботится Михаил. Господь его победил, и эта победа принадлежит нам. В то время наш Спаситель сказал: «Теперь исходит суд на князя этого мира». И он сказал: «Князь этого мира был осужден, и мы были освобождены. Он был осужден, и мы свободны». Бог поразил не второстепенные вещи, а причину. И это была причина всего греха и всего преступления. Мы только были втянуты в это. Мы вообще туда не принадлежали. Мы были до основания мира предназначены к тому, чтобы быть сыновьями и дочерями Божьими. Еще последний стих здесь. Это ведь все такие чудные вещи, которые здесь написаны. Стих 17 в 8 главе послания к римлянам. «А если мы дети, то и наследники, то есть наследники Божьи и сонаследники Христа, если мы только с Ним страдаем, чтобы принять и участие в славе Его». Страдание мне вообще не по душе. И, может быть, я еще имею некоторые, которые так выкроены по моему образцу, но это принадлежит сюда, составляет одно целое. Бог никогда не возложит на нас больше, чем мы можем понести. И мы тоже вчера вечером это слышали. Если мы с Господом идем в ногу, тогда ярмо нежное и бремя легкое. И брат Бранхам буквально сказал, тогда ярмо легкое, как перышко. Но мы иногда так чувствуем места, где давит, тут и там. И тогда причина в нас, тогда мы с Господом не полностью находимся в созвучии. Если мы в действительной гармонии идем в ногу, тогда все происходит совершенно замечательно. Бог дарует это мне, Бог дарует это тебе, Бог дарует это нам всем. Дарует Он сегодня нам использовать этот свободный вход, просто возвысить свои голоса, так как сердце нас побуждает к тому, чтобы поговорить с Богом. И тогда и мы почувствуем, что Его благословение сходит на нас. Снова и снова мы это говорили в проповеди и через слово. Бог говорит к нам. В молитве мы потом говорим с Богом, и Господь дает нам свое благословение. Мы сегодня специально не хотели долго затягивать, так как некоторые из вас могут столкнуться с зимними условиями. И когда я подумал об этом, мне также пришло слово, которое изрек Бог Господь. «Передо мной не прекратятся сеяние и жатва, мороз и жара, лето и зима. Каждое слово Божье есть и останется истиной». Итак, не жалуйтесь, если попадете в зимние условия, но скажите, «Верный Господь, Твое слово также и через это подтвердилось перед нашими глазами. Мы благодарим Тебя за это». Да, что нам делать? Он так сказал это в Своем слове. И так оно останется, пока время продолжается таким образом. Пусть Бог нас всех обильно благословит. Аминь. Давайте еще быстро подойдем наперед, чтобы вместе помолиться перед лицом Божьим. Также и это брат Бранхам сказал. Алтарь больше не украшают слезами, а лилиями. Давайте подойдем, чтобы принести нашему Богу причитающуюся благодарность. Давайте будем поклоняться. Его слово изошло к нам, и за это мы очень-очень благодарны. Про какой припев я говорил? «От вины я был очищен». Верьте же этому от сердца и просто подпевайте. «От вины я был очищен, вошел в радость. Вечно я славлю Его, Искупителя. Я имею мир и покой, так как кровь покрыла то, что так тяжело лежало бременем на мне. Да, я верю. Да, я верю. Да, от сердца я верю в Спасителя. Да, я верю. Да, я верю в славного Божьего Сына.